Постей вам представила Екатерина Безгачина. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 января, четверг, в студии Михаил Саренков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Темы этого часа. Ситуация в секторе Газа. Палестинцы заявляют, число погибших в ходе израильской операции превысило 1000 человек. Олимпийское строительство в Сочи. Экранизацию каких произведений русской литературы вы хотели бы увидеть? Поговорим об этом, а также обзор свежей российской прессы, новости науки, экономическая панорама и репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Итак, сегодня 20-й день израильской антитеррористической операции в секторе Газа. Цель этой операции – прекратить ракетные обстрелы израильской территории из Газы. Международные посредники призывают стороны прекратить конфликт, число жертв которого, по информации палестинского Минздрава, уже свыше 1000 человек. Подробности узнаем у нашего корреспондента в Израиле Равшана Гусейнова.
В секторе Газа израильские ВВС атаковали за минувшие сутки по меньшей мере 35 объектов радикальной группировки «Хамас» и других палестинских группировок. Палестинское министерство здравоохранения сообщило, что за 19 дней военных действий в Газе погибли 1033 человека, большинство которых – гражданские лица. Потери Израиля – 10 военнослужащих и 3 гражданских. Как уже сообщалось, информацию Минздрава подконтрольного «Хамас» в большинстве случаев проверить невозможно. В связи с военными действиями территория сектора остается закрытой для иностранных журналистов, включая израильских. Пресс-служба армии соображения секретности дает неконкретную и зачастую запоздалую информацию. По ее сообщению, войска продолжают блокировать город Газа, однако в самом городе действуют лишь небольшие группы спецназа. Основные силы, пехота и бронетехника остаются за городской чертой. Сообщается, что в последних боях были ранены 7 израильских военнослужащих, в том числе один тяжело. Вновь была обстреляна ракетами южная территория Израиля. Отмечу, что после начала военных действий 27 декабря значительно снизилось число обстрелов, примерно с 80 до 20 ракет ежедневно. Между тем, в среду второй раз за последнюю неделю из Ливана ракетами типа «Град» была обстреляна и северная территория Израиля. Мы можем лишь подтвердить, что этим утром из Ливана по Израилю были выпущены 3 ракеты. Они упали у города Кирьят-Шмона. Жертв и раненых нет. В настоящее время саперы прочесывают местность, чтобы убедиться, что не было других ракет, сообщил журналистам пресс-секретарь полиции Микки Розенфельд. Израиль ответил артиллерийскими ударами по месту запуска ракет. Как и в первом случае, никто не взял на себя ответственность и за этот обстрел. Ливанское правительство осудило его как попытку втянуть Ливан в конфликт с Израилем. Тем временем, после полудня, египетские посредники объявили, что Хамас готов подписать соглашение о прекращении огня. В Дамаске член политбюро Хамаса Мухаммед Назаль заявил, что Хамас не против размещения палестинских и египетских военных на границе с сектором Газа, если она будет также под контролем сил его организации. Мы согласны, чтобы в Рафахе присутствовали силы Египта и силы палестинской автономии, но мы также требуем, чтобы контроль осуществляли силы правительства Исмаила Хании. Речь идет о контроле над границей между сектором Газа и Египтом, через которую в Газу контрабандой ввозится оружие. Израиль требует прекратить как ракетные обстрелы своей территории, так и поставки оружия радикалам. Оба эти требования были объявлены целями, проводимой в Газе военной операции. Израиль также предлагал отдать границу под контроль международных сил. Ранее в Каире представители Хамаса ознакомили египетских посредников со своими условиями, включающими прекращение израильской агрессии, вывод израильских войск из сектора, снятие блокады и открытие КПП на границе с Египтом. Позже Мухаммед Назаль уточнил, что Хамас не принял и не отверг мирную инициативу Египта, а лишь представил свои замечания. По его словам, Хамас не примет египетскую инициативу, если не будут учтены его условия. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и сегодня в нашей программе мы просим вас ответить на вопрос, экранизацию каких произведений русской литературы вы хотели бы увидеть на широком экране. СМС-сообщение вы можете посылать нам на телефонный номер +7 903 7-743-28-01 и сообщение на пейджер в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Есть еще адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ну а сейчас ко мне в студию пришел наш обозреватель Михаил Шевелев, и мы узнаем, что же сегодня на первых полосах российских газет. Я так полагаю, что конфликт России, Украины и Европы, газовое противостояние – это одна из главных тем.
Ну, как удалось догадаться? Я просто потрясен. Не прошло и недели, как эта тема превалировала на всех первых полосах, как мы уже можем это предсказывать. Предупреждали нас, что надо иметь диверсифицированную экономику, тогда и пресса будет более диверсифицированная. Действительно, газовая тема – это первополосная. Для всех российских изданий уйти от нее невозможно. Никаких сенсационных новых сообщений нету. Все констатируют события вчерашнего дня. Газ продолжает не поступать в Европу. Образовалась газовая пробка. Стороны обвиняют друг друга, готовятся к разбирательствам в судах. И, как утверждают большинство российских изданий, в Европе, особенно в Восточной Европе, зреют антиукраинские настроения.
То есть там считают все-таки виновницы Украину?
Считают, что виноваты в конфликте обе стороны, но в большей степени виновные в нетранзите газа в европейские страны считают, да, Украину. Ну, это предварительные выводы. Газовая тема, безусловно, не единственная, есть и другие. Газета «Ведомости», например, оценивает результаты российского авторынка за 2008. Они блистательны, крупнейший авторынок в Европе, рекордные продажи и очень пессимистический взгляд на 2009. Эксперты предсказывают 50-процентное падение. Эксперты высказываются также и по поводу экономического прогноза для Российской Федерации в целом, исходя из того, что нефть будет стоить порядка $40 за баррель, придется сократить около 15% государственных расходов. Главное, что отмечают ведомости, это то, что прогноз, очередной прогноз экономического развития России носит совершенно секретный характер. Газета «Коммерсант» на ту же проблему российского авторынка сумела взглянуть более оптимистично. Она отмечает, что в декабре снижение продаж происходило медленнее, чем в ноябре. Ну, несколько натужный, но оптимизм. Газета «Время новостей» пишет о том, как московские власти пытаются бороться со снижением цен на московскую недвижимость, которая подрывает основы их экономического существования. Они повели атаку на аналитиков и средства массовой информации, которые, на их взгляд, раздувают панические настроения.
Спасибо, Михаил. Это был первый обзор прессы в нашей программе. Михаил вернется ко мне в студию в конце этого часа.
С не последним.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 7:15.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ходе телефонного разговора с российским премьером Владимиром Путиным договорилась провести в субботу в Москве переговоры о газе. Поставки российского топлива в Европу так и не начались. Москва и Киев обвиняют друг друга в срыве транзита. Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Израилем в знак протеста против израильской военной операции в секторе Газа. Группировка «Хамас» объявила о готовности принять египетский план, предусматривающий прекращение военных действий в Газе. В Москву самолетом МЧС доставлены 8 человек, наиболее пострадавшие при взрыве в Назране в понедельник. Эти и другие новости в ближайшем кратком выпуске через 15 минут. Ну а сегодня в 2 часа дня в нашем эфире программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В этой программе речь пойдет о книге воспоминаний Лидии Чуковской, которая называется «Прочерк». Это передача первая. Литературовед Альберт Ковач представляет свою монографию под названием «Поэтика Достоевского» и «Джаз на свободе» пианист Мишель Петручани. Полтора года назад черноморский курорт Сочи был назван столицей Олимпийских игр 2014 года. О том, как ведется строительство олимпийских объектов, узнавал наш корреспондент в Сочи Геннадий Шляхов.
Прошел год и 6 месяцев, но далеко не все сочинцы замечают активность в строительстве олимпийских объектов. Только треть опрошенных социологами горожан, 34%, считают, что строительство объектов уже ведется. 38% полагают, что нет. Остальные вообще затрудняются в ответах. Полная информация о происходящем на олимпийских стройках располагает вице-премьер правительства России Дмитрий Казак, с октября прошлого года непосредственно курирующий подготовку к Сочинской Олимпиаде.
Сегодня строится 17 олимпийских объектов, в стадии проектирования находится более 100.
Накануне нового 2009 года вице-премьер перерезал красную ленточку сразу на 2 объектах, входящих в программу подготовки к играм. Сначала положительно оценив участие частного инвестора по строительству и открытию второй очереди горно-климатического курорта «Горная карусель» в поселке Эстосадок. А затем похвалив акционерное общество «Российские железные дороги», построившее за свой счет на берегу моря один из 2 грузовых дворов, куда будет доставляться стройматериал для будущих олимпийских строек. Тем временем госкорпорация «Олимпстрой» накануне сообщила о получении положительных заключений по итогам прохождения госэкспертизы по 4 главным ледовым дворцам спорта и продолжает конкурсные торги на инвестирование, проектирование и строительство как спортивных сооружений, так и объектов коммунальной и прочей инфраструктуры. Некоторые тендеры приходится проводить по несколько раз. То нет желающих инвестировать в строительство, то нет подходящих подрядчиков. Говорит Андрей Строев, бывший первый вице-президент госкорпорации «Олимпстрой».
У нас переносятся сроки, у нас изменяются сейчас параметры, даже по которым должны проводиться тендеры. К большому сожалению, у нас все сроки сжаты. Это не от нашей непрофессиональности, а от нашего стремления построить все в те временные рамки, когда это требуется МОКу.
Буквально накануне Андрей Строев занял пост заместителя главы города Сочи, а на его место в госкорпорацию пришли новые люди. Так же, как и в мэрию Сочи. Происходящие процессы не лучшим образом отражаются на результатах работы, говорит депутат Государственной Думы от Краснодарского края Сергей Обухов.
Есть система угроз, которая может поставить под вопрос проведение Олимпиады. Хотя есть внешние факторы, но это и в том числе проблемы в деятельности как региональной власти, так и федеральной.
Проект Сочинской Олимпиады – это проект так называемого частно-государственного партнерства ценой приблизительно в 300 с лишним миллиардов рублей, 185 из которых первоначально обещал федеральный бюджет, другую половину – частные инвесторы. Пока и та, и другая сторона свои обещания держат, невзирая на финансовый кризис, и отказываться от них не собираются. Еще на этапе оценки олимпийской заявки города Сочи специалисты Международного олимпийского комитета высказывали 2 самых главных опасения. Это огромный объем работы, фактически с нуля, который предстоит провести в Сочи, и очень сжатые временные сроки для реализации этих планов. Эти опасения сохраняются и по сей день. Однако регулярные отчеты инспекционной комиссии МОК, посещающей Сочи раз в 4 месяца, говорят о том, что согласованные графики работ соблюдаются. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушаете программу «Время свободы». В России продолжается медленная девальвация рубля, но растут доходы страны от продажи нефти. Программу «Время свободы» продолжит краткий выпуск экономических новостей. У микрофона Сергей Сининский.
Центральный банк России в среду, 3-й раз с начала года, расширил коридор колебаний курса рубля к бивалютной корзине, в которой соотношение доллара и евро составляет 55 к 45. При этом курс доллара к рублю обновил 5-летний максимум, а курс евро – абсолютный исторический максимум. Доходы России от экспорта нефти в 2008 году, по оценкам Центрального банка, увеличились почти на треть к уровню 2007 года и превысили 160 миллиардов долларов. По предварительным данным Министерства энергетики, экспорт нефти в прошлом году составил почти половину общего объема ее добычи в России. В Германии в 4-м квартале 2008 года сокращение общего объема экономики по предварительным данным составило от 1,5% до 2% к уровню 3 последних месяцев 2007 года. Объем ВВП Германии, крупнейшего в Европе, сокращается уже 3-й квартал подряд, причем нарастающими темпами. Рецессия немецкой экономики признана официально. Китай по общему объему экономики еще в 2007 году вышел на третье место в мире после США и Японии, обойдя Германию. Об этом свидетельствуют представленные в Пекине уточненные данные, из которых следует, что ВВП Китая в 2007 году увеличился не на 11,9%, как считалось ранее, а на 13%. Это максимальный рост с 1994 года. Если так, то в пересчете по курсу на середину декабря 2007 года объем ВВП Китая составил 3,5 триллиона долларов, тогда как ВВП Германии – 3,3 триллиона. Правительство Великобритании представило план государственной антикризисной поддержки малых и средних британских компаний. В частности, 20 миллиардов фунтов резервируется для обеспечения государственных гарантий по банковским кредитам таким компаниям. При этом власти готовы гарантировать возврат банкам до половины каждого из таких кредитов. Кроме того, правительство выделит еще 1 миллиард фунтов для обеспечения государственных гарантий самым малым компаниям. В этих случаях оно готово гарантировать возврат банку до 75% суммы выданного кредита. Крупнейший в Северной Америке производитель телекоммуникационного оборудования, канадская компания Nortel, оказавшись на грани банкротства, обратилась в среду в арбитражный суд Соединенных Штатов за временной защитой от кредиторов. Через день компании предстояло выплатить 107 миллионов американских долларов в виде процентов по собственным облигациям. 8 лет назад одна акция Nortel стоила 1200 канадских долларов. Теперь ее рыночная стоимость упала до 7,5 центов, а биржевая торговля этими акциями приостановлена.
Выпуск экономических новостей подготовил Сергей Сининский. Ну, а я сейчас скажу вам, какой курс доллара и евро на сегодня. Доллар стоит 31 рубль 56 копеек, а евро 41 рубль 97 копеек. В рубрике «Истории Запада и Востока», которая продолжит программу «Время свободы», у нас репортаж из Словакии, он как бы продолжает экономическую тему. Две недели прошло с момента перехода Словакии на единую европейскую валюту, евро. Финансовые эксперты оценивают этот процесс положительно, однако пока не очень понятно, как большинство жителей страны на самом деле переживают этот переходный период. Об этом в рассказе корреспондента «Радио Свобода» в Братиславе Инны Земляной.
Две недели – достаточный срок для того, чтобы большинство словаков сделали первоначальные выводы о выгодах и невыгодах введения евро в стране. Хотя этот процесс необратим, словацкие кроны с 16 января из товарно-денежного оборота исчезнут навсегда. Многие до сих пор вспоминают старые деньги с ностальгией. Я немного скучаю по нашим кронам, но выбирать не приходится. Мы должны привыкнуть к евро. Меня удивило то, что мне выдали много мелких монет. Неужели опасения пожилых людей окажутся правдой, и мы будем вынуждены носить мешочки для мелочи? Еще непривычно то, что вместо словацких крон мы платим в евро. Это новое ощущение. Переход на евро в Словакии начался в первые минуты нового 2009 года в прямом смысле этого слова, потому что многие встретили его на своих рабочих местах. В банках, торговых сетях, на заправочных станциях. Уже в 2 часа ночи в уличных банкоматах можно было получить евро и расплатиться ими. Первую официальную выемку денег сделал премьер-министр Словакии Роберт Фице. Принятие евро стало для нас благословением. Если в соседних странах из-за экономического кризиса курс национальных валют падал, словацкая крона держалась, укрепясь в безопасном европейском пространстве. Первые дни, когда все бросились менять кроны на евро, не обошлось без курьезов, особенно в банках. Кто-то принес миллионы в коробки из-под обуви, кто-то решил поменять уже несуществующие 10- и 20-галлеровые монеты. Кто-то предъявил столько мелочи, что персоналу банка пришлось туго, рассказывает пресс-секретарь одного из банков в Братиславе Алена Валтерова. Один человек принес в наш филиал 35 тысяч монет. Пока мы все это пересчитали, прошло полтора часа. Несмотря на то, что цены товаров во всех магазинах обозначены в евро, до 16 января словаки еще могут платить словацкими кронами. Однако сдачу им выдают уже в евро. Пожалуй, пересчет денег с целью контроля для словаков остается самым сложным моментом во время так называемого переходного периода. Не каждый носит с собой специальный прибор еврокалькулятор. Стоит отдать должное толерантности людей. Большинство без раздражения стоит в очереди, наблюдая за тем, как кто-то медленно отсчитывает непривычные евроценты. Что касается цен в магазинах, то по данным Управления статистики Словацкой Республики, из 72 товаров словацкой потребительской корзины цены выросли на 32. Цены 16 видов товаров остались без изменения, а 25 видов товара подешевели, рассказывает Штефан Адамец из Управления статистики. Возросли, например, цены на сахар, на бананы и яблоки. Мясо и молочнокислые продукты подешевели. Также падает цена и на топливо. Как и прогнозировали эксперты, цены растут на импортные товары, а, например, местные продукты питания становятся дешевле. Многие специалисты общее подорожание в стране не связывают с введением новой денежной единицы, говорит Мартин Хрен. Опасения, что предприниматели будут злоупотреблять ценами после перехода на евро, завышая цены на товары и услуги, не подтвердились, о чем информирует и Управление статистики Словакии. Европейская комиссия удовлетворена процессом перехода Словакии на евро. Однако она отмечает, что этот процесс по сравнению со Словенией и Кипром проходит значительно медленнее. Если на пятый день в этих странах евро пользовалось 70% населения, то в Словакии лишь половина. Как бы там ни было, но Словакия стала 16-й страной еврозоны, то есть сегодня эту денежную единицу как валюту своей страны используют 325 миллионов людей. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Ну а я напомню вам, что сегодня мы просим вас ответить на вопрос, экранизацию каких произведений русской литературы вы хотели бы увидеть. Связано это с ситуацией вокруг экранизации романа «Обитаемый остров братьев Стругацких». Есть у нас, будет материал на эту тему в следующие полчаса. Свои смс-сообщения вы можете присылать на номер +7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660-1055, абонента Радио Свобода. И есть еще адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ну и расскажу вам о том, что сегодня в час дня слушайте в эфире Радио Свобода программу «Час прессы». Акции протеста, которые начались в Риге, перекидываются на Литву. Политические и экономические причины происходящего в странах Балтии обсуждают начальник полиции порядка Рижского региона Александр Букевич, корреспондент латвийского телевидения Салвита Денис и первый заместитель главного редактора газеты «Литувос Ритас» Римвидас Валатка. Ведет программу Елена Рыковцева. Сейчас в Москве 7:30. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ходе телефонного разговора с российским премьером Владимиром Путиным договорилась провести в субботу в Москве двусторонние переговоры о газе. Об этом сообщает пресс-служба украинского правительства. Ранее в среду президент России Дмитрий Медведев предложил провести в субботу в Москве саммит стран-потребителей российского газа. Поставки топлива в Европу так и не начались. Москва и Киев обвиняют друг друга в срыве транзита. Группировка «Хамас» объявила о готовности принять египетский план, предусматривающий прекращение военных действий в секторе Газа, сообщает корреспондент Радио Свобода. Сегодня ситуацию в секторе Газа, где почти три недели продолжается израильская военная операция, рассмотрит чрезвычайная сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Израилем в знак протеста против действия Израиля в секторе Газа. В среду о разрыве дипломатических отношений с Израилем объявила Боливия. В Москву самолетом МЧС доставлены 8 человек, наиболее пострадавшие при взрыве в Назране в понедельник. Все они будут проходить лечение в Институте травматологии. Взрыв произошел в здании управления службы судебных приставов. 8 человек погибли, более 20 пострадали. Избранный президент США Барак Обама заявил в Вашингтоне, что террористическая сеть Аль-Каида и ее лидер Усама бен Ладен остаются угрозой номер один для безопасности Соединенных Штатов. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал арабских лидеров прервать все контакты с Израилем и оказать политическое и экономическое давление на Израиль. В столице Болгарии Софии в результате столкновений между полицией и антиправительственными манифестантами пострадали более 20 человек. Иран и Китай подписали контракт на разработку нефтяного месторождения на западе Ирана.
Выпуск новостей представила Екатерина Безгачина. Вы слушаете утренний информационный выпуск программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Несколько слов о погоде. В Москве сегодня -1, будет облачно. В Петербурге +2, также облачно, и синоптики обещают снег. Ну, а мы переходим к одной из главных тем нашей программы. Коммунисты Петербурга и Ленинградской области возмущены экранизацией обитаемого острова братьев Стругацких. Они вызвались научить Федора Бондарчука, как снимать продолжение фильма. Во вторник они распространили соответствующее обращение. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
На сайте организации угрожающе багровеет заголовок «Не позволим Бондарчуку оплевывать коммунистов других эпох и планет». Далее о том, что единорос Бондарчук превратил повесть о Корчагине грядущих веков в низменный блокбастер с клиповым монтажом, пунктирным сюжетом, позорными заимствованиями из голливудских киноподелок. Висят на сайте и просто гневные высказывания. Например, секретарь Волховского райкома Екатерина Петрова пишет: «Фильм мне пересказали. Сказали товарищи по партии. Бондарчук взял на себя огромную ответственность снимать про комсомольца 2157 года. И, конечно, опозорился. Актер Степанов играет с такой прической, что не поймешь, мужчина он или женщина. А вульгарный Куценко фактически пародирует образ подпольщика. И все это с целью приучить молодежь к мысли, что коммунизма не будет и что на других планетах нет компартии. Скажем, решительное нет нытику и подражателю западного секса и насилия Бондарчуку. От единороссов, придумавших 122-й закон, нечего ждать хороших и добрых дел». Конец цитаты. Говорит руководитель организации Сергей Маленкович.
«Не устроило искажение первоисточника. Вся идеологическая часть, она изъята. Хотя в книге очень четко прописано, что главный герой из коммунистического общества пребывает. На этой планете тоже действуют подпольные коммунистические организации. Это убрал Бондарчук. Защита фильма Борисом Стругацким, нам кажется, некорректный, поскольку фильм был написан двумя авторами, один уже ничего не скажет, поэтому это мы оставляем за скобками».
«И все же иные скобки лучше раскрывать, говорит Борис Стругацкий.
В конце 60-х, когда остров проходил через ихнюю цензуру, коммунисты его топтали ногами, рвали на части. Теперь они ругают кино за то же, за что ругали книгу, за то, что кино получилось бесклассовым, что нет коммунистов. Я прекрасно помню, как в 69-м году они требовали все это из книжки выбросить, чтобы это было совсем не похоже на нашу родную землю и страну, чтобы ничего общего не было. А сейчас же все это было хорошо, оказывается. Вот несчастный Бондарчук, будучи единороссом, позволяет себе вольность. Нападение, по-моему, совершенно дурацкое. У меня осталось впечатление, что это огромная мрачная толпа людей, воображающих, что земля плоская, готовая топтать тех, кто в это не верит».
Коммунисты обвиняют Стругацкого в измене своим старым идеалам. Он называет их реакцию на фильм «Застарелой патологией». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Ну и несколько сообщений, которые присылаете нам вы, отвечая на вопрос, экранизацию каких произведений русской литературы вы хотели бы увидеть на широком экране. Наш постоянный слушатель Сергей Митрофанов из Москвы пишет, что хотел бы увидеть экранизацию русских народных сказок, иначе это будет безвозвратно утеряно. Еще один слушатель, который не подписался, хотел бы экранизацию романа «Тень гоблина» Валерия Казакова. Я так понимаю, что этот роман вышел только в этом году. И тогда, по мнению неподписавшегося слушателя, все станет намного понятнее, что происходит в России. Ну, а наши слушатели генераловы, их удивляет, что произведение Льва Николаевича Толстого «Детство, отрочество, юность» до сих пор не экранизировано. хотя там представлены герои различных социальных групп царской России и особенно становление молодого поколения, что так и просится в сериал. Присылайте нам ответы на вопрос, экранизацию каких произведений русской литературы вы хотели бы увидеть на широком экране, на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», или по электронной почте mail@radio-svoboda.ru. Ну, а наш корреспондент в Самаре Сергей Хазов поинтересовался у горожан, экранизацию каких произведений русской литературы они хотели бы увидеть.
Было бы отлично, если экранизировать Достоевского и Чехова, прекрасных авторов русской классики, современных писателей, которые тоже стали классиками. Можно экранизировать Солженицына и Высоцкого. Уже экранизировали современного русского классика, роман Дмитрия Савицкого «Из ниоткуда с любовью».
Интересуюсь вообще фильмами всякими. Раньше была кинопанорама, а сейчас нет таких программ.
Конечно, Высоцкий — это вообще человек из таких людей, которых раньше его здорово наша власть обижала. Ну, а сейчас ностальгия. Я, например, с удовольствием слушаю его песни.
Замечательно, хорошие. Искренности, может, какой-то. Сейчас все фильмы, мне кажется, просто они как-то по гламурным блеском. А раньше душа была в фильмах.
Нужна не только экранизация классики, нужно стимулировать интерес нашего юного читателя, а также уже зрелого читателя. Я бы хотел увидеть экранизацию Сологуба, например, «Тяжелые сны». Очень депрессивно, но очень актуально. Я думаю, что еще можно попробовать поставить фильм по Кафке, например, «Замок». Это для тех, кто в полной прострации от современных вот этих вещей, которые происходят сейчас у нас, в такую туманную серость полей и замков.
Ну, Высоцкий — это безусловно. Ну, я считаю, человек вообще того поколения, и даже вот то, что с ним произошло, я считаю, что именно произошло из-за того, что вот люди, как правило, талантливые люди, непонятые в свое время. У меня и книга есть про него, и вообще я к нему отношусь очень хорошо, я его очень люблю. Всегда, когда передачи про него идут, это наше поколение.
К советскому хорошо отношусь. Сейчас новое началось, тенденция началась какая-то, такая более-менее солидная, а все, что было в начале, нет, 90-х годов нет.
Я не очень ее понимаю, к сожалению. Ну, не знаю, те фильмы, которые я смотрела, мне не очень понятно, как бы. Не нравится мне, и все.
Я бы хотел видеть экранизованную переписку Бориса Пастернака с Варламом Шаламовым. В этих письмах сказано, может быть, не меньше, чем в самом творчестве этих двух авторов, которых я бы считал причисленными к списку русских классиков. Тексты написаны не для широкой публики, но в то же время и не являющиеся дневниковыми записями, сделанными для себя, которые представляют из себя послания, адресованные другому автору, раскрывают процесс творчества. Поэтому я бы хотел видеть экранизованную именно переписку Варлама Шаламова и Бориса Пастернака.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, экранизацию каких произведений русской литературы вы хотели бы увидеть. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете программу «Время свободы», и сейчас в нашей программе «Новости науки» обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова расскажет, почему ЮНЕСКО объявила 2009 год Международным годом астрономии.
ЮНЕСКО объявила 2009 год Международным годом астрономии в честь открытия Галилея. В этом году исполняется 400 лет с тех пор, как Галилео Галилей построил свой телескоп и направил его в небо. В течение 1609 и 1610 годов Галилей наблюдал горы на Луне, фазы Венеры, Сатурна и спутники Юпитера. Открытия Галилея были изложены в одной из самых великих книг в истории человечества – «Звездном вестнике». Итальянские астрономы из обсерватории Арчетри и Музея истории науки во Флоренции реконструировали телескоп Галилея. В качестве прототипа был использован прибор, подаренный Галилеем герцогу Тосканы Казимо II. Современные ученые решили с помощью инструмента Галилея найти все астрономические объекты, которые описываются в звездном вестнике. Уже удалось увидеть Сатурн и спутники Юпитера. Ученые также намерены получить ДНК Галилея и узнать, какой болезнью глаз страдал астроном. Если получится и это выяснить, то можно будет точно реконструировать картину неба, которую видел Галилей в старости. Однако пока разрешение на доступ к могиле не получено. Британские ученые из университета Дарома построили компьютерную модель таяния льдов Гренландии. В последние годы Гренландия теряет миллиарды тонн льда ежегодно, но по версии британских климатологов такая ситуация сохранится недолго. В настоящий момент вода подмыла ледниковые поля, и они рушатся в океан. В ближайшие годы ледник отступит вглубь Гренландии, перестанет таять и начнет быстро расти. Власти австралийского острова Тасмания приняли решение уничтожить кроликов на острове Макуори. Кролики были завезены на остров во второй половине XIX века, и сейчас там обитает 100 тысяч животных. У них нет естественных врагов, и они настолько расплодились, что уничтожают растительность. Это приводит к гибели птиц и пингвинов. На острове расположен заповедник, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Согласно утверждению властей, на уничтожение кроликов потребуется 17 миллионов долларов. Британские организации, финансирующие научные исследования, уклонились от выделения средств на проекты создания гибридных эмбрионов. В 2008 году британский парламент принял закон, разрешающий создание гибридных эмбрионов, в частности, гибрида коровы и человека. Эти исследования должны помочь получению культур эмбриональных стволовых клеток. По мнению ученых, работающих над гибридными эмбрионами, отказ в финансировании, возможно, связан с тем, что многие финансисты-эксперты эту научную деятельность считают этически недопустимой.
Выпуск новостей науки подготовила обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. Ну, а мы переходим к следующей теме. В Германии из-за того, что компания «Чиба» использовала в рекламе своего продукта слоган, созвучный нацистскому, была приостановлена рекламная кампания фирмы. Причем использовался этот слоган не в первый раз, и несколько лет назад уже нескольким компаниям пришлось приносить извинения. Подробности у нашего корреспондента в Германии Юрия Векслера.
Известная фирма «Чибо», специализирующаяся в основном на продаже кофе, разместила на 700 автозаправках «Эссо» по всей Германии свою рекламу со слоганом «Jedem den seinen» – «Каждому свой», имея в виду «каждому свой сорт кофе». Но это почти точный повтор печально известной фразы «Jedem das seine» – «Каждому свое», которую нацисты издевательски украсили ворота концлагеря «Бухенвальд». Вице-президент Центрального совета евреев Германии Соломон Корн заявил, что плакат «Чибо», цитата, «проявление либо верха безвкусицы, либо тотальной исторической безграмотности», конец цитаты. Представитель «Чибо» по связям с прессой Ангелика Штольц сказала в интервью газете «Франкфуртер Рундшау», что у «Чибо» не было, конечно, и тени намерения оскорбить чьи-либо чувства. «Слоган действительно выбран крайне неудачно», сказала далее Ангелика Штольц, «и плакаты будут скорейшим образом убраны». Представитель фирмы «Эссо» Олаф Мартин сказал, что рекламное агентство, которое занималось компанией, очевидно, не распознало историческое значение избранной фразы, так как, видимо, не было знакомо с контекстом. Но незнание контекста, как и незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. Но интересно, что «Чибо» и «Эссо» не первые, кто пытается использовать запятнанный нацистами слоган в целях рекламы. В 1998 году такой же случай был с фирмой Nokia, которая рекламировала разнообразные на выбор корпуса мобильных телефонов. После соответствующего демарша американского еврейского комитета плакаты были заменены на вариант с фразой из Шекспира «Что вам угодно». Фраза «каждому свое» также была использована в июле 1998 года сетью магазинов «Реве» для рекламных брошюр по продаже разных форм гриля. В 1999 году то же самое произошло с ресторанами «Бургер Кинг», а в 2001 году с мюнхенским банком «Меркур». Случай с провалом в исторической памяти работающих на территории Германии фирм комментирует берлинский политолог Сергей Лагодинский.
Это очередной пример, с моей точки зрения, того, что мы, немецкое общество, находимся в процессе смены поколений. Молодое поколение зачастую не знает, у них не развиты вот эти вот исторические инстинкты, инстинкты осторожности по отношению к своей истории. Когда вот такие рекламные слоганы, такие рекламные высказывания используют, то более старшее поколение содрогается. Вопрос в том, как мы сможем в будущем сохранить такое понимание истории и осторожность по отношению к использованию таких спорных высказываний.
Говорил берлинский политолог Сергей Лагодинский. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В Москве 7 часов 45 минут.
«Радио Свобода».
Новости.
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко в ходе телефонного разговора с российским премьером Владимиром Путиным договорилась провести в субботу в Москве переговоры о газе. Поставки российского топлива в Европу так и не начались. Москва и Киев обвиняют друг друга в срыве транзита. Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Израилем в знак протеста против израильской военной операции в секторе Газа. Группировка «Хамас» объявила о готовности принять египетский план, предусматривающий прекращение военных действий в Газе. Избранный президент США Барак Обама заявил в Вашингтоне, что Аль-Каида и ее лидер Усама бин Ладен остаются для Америки угрозой номер один. Слушайте через 15 минут выпуск новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вернулся в нашу студию Михаил Шевелев. Михаил, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Мы будем говорить о том, о чем пишут сегодня газеты. И это снова кризис, но кризис не газовый, а финансовый.
Да, отчасти речь идет о кризисе финансовом, который затронул одну, может быть, не самую важную, но чрезвычайно чувствительную сферу. Российская газета сообщает сегодня о том, как сказалось положение в экономике на ситуации с футбольными российскими клубами. Плохо сказалось, скажем сразу. Бюджет «Локомотива» сокращается на 20%, бюджет «Динамо» на 15%, меньше всех пострадал «Зенит». Его расходы будут урезаны на 10%. «Спартак» готов выставить на трансфер, продать до 10 игроков. Хуже всех, по сведениям российской газеты, придется команде «СКА Ростов». Она может покинуть первую лигу просто из-за отсутствия денег. И российская газета приводит высказывание председателя Российского футбольного союза Виталия Мутко, который обвиняет владельцев клубов в том, что они относятся к командам как к игрушкам, а между тем футбол – это серьезное социальное явление, считает Виталий Мутко. И раз уж мы открыли российскую газету, то обратим внимание еще на две существенные публикации в этом издании. Александр Бастрыкин, как утверждает российская газета, хочет, чтобы возглавляемый им Следственный комитет при прокуратуре стал военизированной организацией. От себя добавим, мало нам было военизированных организаций. Как-то ощущается нехватка. И российская газета сообщает о положении на рынке лекарств. Прогноз серьезных аналитиков выглядит таким образом. Если в следующем году соотношение доллара к рублю составит 30 к 1, то импортные лекарства вырастут в цене на 23%. На самом деле резкий рост цен на рынке лекарств и импортных, и отечественных наблюдается уже сейчас. Закончим на время с российской газетой и обратимся к независимой газете. Независимой газете сегодня, на мой взгляд, удалась полоса, которая называется «Идеи и люди». На ней две существенные заметки. Известный историк Александр Янов анализирует недавние высказывания Виктора Иванова, руководителя Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. И вообще одного из самых близких соратников Владимира Путина. До недавнего времени он в администрации президента отвечал за подбор кадров. Вот Виктор Иванов недавно в интервью как раз российской газете обвинял НАТО в том, что эта организация в Афганистане способствует выращиванию наркотиков, которые губят российское население. По мысли Виктора Иванова, это делается сознательно. Известный историк Александр Янов отвечает автору этой публикации о том, что львиная доля наркотиков из Афганистана поступает из 7 южных провинций, которые как раз контролируются не НАТО, а талибами. За подробностями к независимой газете и очень рекомендую вам эту публикацию. И рядом с ней, на той же полосе, выступление президента Ассоциации юристов России и председателя Книжного союза. Как вы думаете, кто это? Даже трех шансов вам не дам. Это председатель Счетной палаты России Сергей Степашин. Но, высказываясь на такую тонкую тему, как популярность Иосифа Сталина в российском обществе, он предпочел вот такие свои общественные посты упомянуть. По его мнению, результат конкурса «Имя Россия», который принес успех Иосифу Сталину, это продукт своеобразного перехода российского общества к демократии. Он указывает на то, что не было такого процесса, как в Германии не было процесса денацификации. Из-за этого мы теперь имеем то, что, к сожалению, имеем в виде популярности Иосифа Сталина.
Спасибо, Михаил. Кстати, имя Иосифа Сталина у нас будет упоминаться в программе «Свобода в 9» в связи с аналогичным российскому проекту «Имя России», такому же проекту в Грузии. Ну, а завершает первый час программы «Время свободы» утреннего выпуска рубрика «Политика онлайн», продолжающийся 20-й день боевые действия между израильскими войсками и боевиками «Хамас» в секторе Газа, все активнее комментируются в интернете, в том числе и журналистами, которые работают непосредственно в зоне конфликта. Обсуждение это идет в персональных сетевых блогах, и там активно обсуждается эта тема. Вот об этом сегодня выпуск нашей рубрики «Политика онлайн», который подготовил Александр Гостев.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун начал поездку по Ближнему Востоку, чтобы добиться прекращения огня в секторе Газа. Он посещает Египет, Иорданию, Израиль и Сирию, но, по поступающим сведениям, не намерен напрямую контактировать с Хамасом. Ранее Израиль и Хамас отвергли резолюцию Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению огня. На совместной с министром иностранных дел Египта пресс-конференции в Каире Пан Ги Мун заявил:
«Я могу заверить вас в своей решимости. Я, как генеральный секретарь ООН, сделаю все от меня зависящее, чтобы во что бы то ни стало добиться немедленного прекращения огня, а также приложу все усилия, чтобы оказать нуждающимся гуманитарную помощь. Мне очень горько, когда я вспоминаю обо всех жертвах среди мирного населения и о тысячах раненых, пострадавших в результате этих боев. Именно поэтому я сказал вам, что хочу немедленно сейчас посетить сектор Газа, чтобы оказать им поддержку от лица всех Объединенных Наций».
Мировое сообщество подвергает Израиль за жесткие действия в Газе и огромные жертвы среди мирного населения резкой критике. К числу критиков принадлежат и многие журналисты, работающие в зоне конфликта. Впрочем, среди них есть и такие, кто лично скорее поддерживает Израиль, а есть и те, кто не склоняется на чью-либо сторону, пытаясь непредвзято проанализировать ситуацию как с военно-политической, так и с психологической точки зрения. Среди последних – корреспондент британского издания «Экономист» на Ближнем Востоке Гидеон Личфилд. Вот что он пишет в своем персональном блоге на сайте издания.
«В первую очередь, я полагаю, это просто бросается в глаза, что Израиль прилагает все усилия для того, чтобы нынешняя операция в Газе не стала фактически повторением катастрофической и провальной, по сути, операции израильских войск против группировки Хезболла в Южном Ливане в 2006 году. Ну а дальше-то что? Израильские лидеры часто повторяют, что в результате хотят вернуть ситуацию в состояние, когда Хамас находится в состоянии устрашения, удерживающего группировку от начала любых террористических действий. Это практически дословная цитата, что послужит уроком и для Хезболлы, и для других группировок. На память сразу же приходят золотые дни, когда Израиль наголову разбил армии трех арабских государств в 1967 году, а потом еще победоносно отразил неожиданное нападение Египта и Сирии в 1973. Да только и те дни показали, что никакого удержания от совершения враждебных действий путем устрашения нет и быть не может».
Корреспондент-экономист на Ближнем Востоке Гидеон Личфилд подчеркивает, что единственный эффект от этого устрашения, которого добился Израиль, и в чем он не раз уже убеждался, то, что агрессия против еврейского государства просто вылилась, так сказать, через другие каналы.
В течение более чем трех последних десятилетий основную угрозу существованию Израиля представляли вовсе не регулярные армии соседних стран, а партизанские группировки наподобие Хамаса и Хезболлы. А этих последних никогда удержать и устрашить просто не удастся. В 2006 году во время войны в Ливане лидер Хезболлы шейх Хасан Насралла заявил, что сам по себе факт того, что группировка устояла против атак израильской армии, уже означает однозначную победу Хезболлы. Все то же самое можно сказать и про Хамас. И даже в большей степени, так как Хамас является единственной значимой силой в секторе Газа, в то время как Хезболла вынуждена бороться за влияние с рядом других радикальных объединений в Ливане. Конечно, многие израильтяне утверждают, нынешнее молчание Хезболлы доказывает то, что метод устрашения работает. Однако, по моему мнению, единственная реальная причина этого их невмешательства в бои на стороне Хамаса – то, что Хезболла за несколько месяцев до выборов в Ливане просто не хочет нарушать там хрупкое политическое равновесие. Устрашение все-таки должна называться ситуация, когда враг напуган и разбит. Если же результатом видится полное уничтожение, то пока Израиль не сотрет сектор Газа в пыль, в буквальном смысле слова, ни о каком успехе операции устрашения, конечно же, говорить не приходится. Даже если сейчас израильтянам удастся добиться временного прекращения огня на своих условиях, то сохранится оно недолго, ровно до того момента, когда израильской армии не придется захватить еще хотя бы метр земли в секторе Газа, а это случится неизбежно. Более того, чем дольше Израиль выступает в роли агрессора в глазах палестинцев, тем сильнее становится их сочувствие Хамасу. Израилю, безусловно, необходимо отказываться от военной доктрины устрашающего сдерживания в пользу более прагматических методов. Единственное, что на самом деле способно испугать Хамас, опасение, что их приверженность насильственным методам лишит их поддержки собственного народа.
Это было мнение корреспондента британского экономиста на Ближнем Востоке Гидеона Личфилда, высказанное им в собственном блоге на сайте издания. Пост под заголовком «Война за сохранение мифа». Гуманитарная ситуация в Газе с каждым часом становится все более тяжелой. Вот что заявил работающий в секторе представитель ООН по вопросам гуманитарной помощи Джон Гин.
Пожалуйста, мы должны добиться прекращения боев. В Газе нет безопасного места. Ситуация здесь ужасающая для всех. Конечно, это начинается с прекращения огня. При помощи любого соглашения сначала должно замолчать оружие, и тогда мы можем начать действовать и двигаться вперед. Но без этого будут еще смерти, еще раненые, еще разрушения.
Тем временем лидер террористической организации «Аль-Каида» Усама бин Ладен в среду выступил в интернете с антиизраильским заявлением. В обращении, появившемся на одном из исламистских сайтов, Усама бин Ладен призвал мусульман к джихаду, священной войне против Израиля, в ответ на военную операцию в секторе Газа. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Итак, первый час утренней информационной программы «Время свободы» подошел к концу. Слушайте в следующем репортаж о газовом конфликте России и Украины, какие страны в Европе страдают от него более всего, и наши традиционные рубрики. Сегодня в Америке новости культуры, экономическая панорама. Все это в утреннем выпуске программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7305, 7345, 9520 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит Радио «Свобода».